по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Добро пожаловать на нашу новую встречу в этом нашем замечательном цикле. И с вами сегодня снова Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Да, доброе утро, Олег. Приветствую тебя, наших постоянных слушателей, наших новых слушателей. И напоминаю о том, что мы здесь собрались, чтобы совместно читать Слово Божие.
И вот что интересно, если бы ни одного из нас не было здесь, если бы Алены Вальц не было, если бы Олега Шевкуна не было, Слово Божие было бы. Мы с вами сегодня будем читать, среди прочего, о правителях стран, которые, говоря по-простому, да, вот много о себе возомнили. То есть мы будем читать о правителях, которые считали себя вообще центром мироздания. И Господь вот эту гордыню очень, очень быстро ниспровергает. Кстати говоря, с Израилем ведь была похожая ситуация, потому что израильтяне решили, ну вот мы Божий народ, мы Божьи возлюбленные, вообще все круто, вот, нас ничего не коснется. И Господь говорит, коснется еще как. Но Израиль Господь восстанавливает. А будут народы, и мы об этом с вами поговорим сегодня, начнем говорить сегодня, и будем говорить особенно в следующий раз, которые восстановлению уже не подлежат. Вот прямо так все серьезно, все сурово. И читаем мы с вами книгу пророка Иезекииля. Мне очень понравилось, Алена, как ты спокойно, ровно начала сегодняшний эфир. Вот, потому что ты, наверное, ты будешь немножко балансом к тому, что буду делать я, потому что мы сегодня будем читать непростые вещи. И я на самом деле боюсь и молюсь, чтобы мне не скатиться, знаете, в такое «Ой, все плохо, все кошмар». Но при этом в той же книге пророка Иезекииля, в том же фрагменте, который мы будем читать, у нас будут очень-очень важные вещи про отношения Израиля и Бога, про поле, на котором оживают кости, да, вот поле, усеянное костями, это оно оживает. Значит, есть и Божие вот это напряжение, и Божий суд, но есть также Божие обещание, и есть Божий покой. Я вот когда, знаешь, я к сегодняшнему эфиру шел, перечитал как раз сегодня с утра еще раз вот эти главы, которые мы сегодня будем обсуждать, и на меня произвел впечатление Божий суд. Я садился у микрофона и думал, а где же Божий покой? А вот. Вот так Господь действует. Ты так спокойно, тихо начала, и это очень-очень здорово. Давай сразу к тексту. Да, в прошлый раз мы 24 главу читали книги пророка Иезекииля, и там интересная история. С одной стороны, это падение города, то есть Иезекииль получает от Бога информацию о падении города. Причем в 33 главе туда к пленным в Вавилоне, к пленным иудеям в Вавилоне придут и расскажут про то, что Иерусалим пал. Но видение этого и знание об этом Иезекииль получил еще заранее. И в той же 24 главе смерть его жены. Да, вот. И при этом Бог говорит ему, не скорби по этому поводу, не плачь по этому поводу. Знаете, какая здесь получается аналогия? Ведь Израиль воспринимался как обрученная Богу. Кстати, задумайтесь, пожалуйста, о хронологии церкви как невесты Христовой. Так вот, Израиль обрученная Богу, и то, что происходит, ну, это очень близко к смерти. Но Господь воскресит, Господь восставит в свое время. И Господу тяжело от того, что происходит с Израилем. Он бы предпочел, чтобы такого не было. Но есть Божья любовь, а есть также и Божья справедливость. И вот Божья справедливость требует именно такого. Да? К сожалению, мы иногда об этом забываем, и мы думаем про Бога как только Бог любви, а есть и любовь, и справедливость зачастую требует суда. Вот, но дальше, на протяжении сразу нескольких глав, суд над другими народами, окружавшими Израиль. Здесь и Египет, причем несколько глав про Египет. Здесь и аммонитяне, собственно, с аммонитян все начинается. Здесь и моавитяне, Моав. Но при этом помните, пожалуйста, что Руфь была моавитянкой. То есть даже при суде над народом было оправдание. Это не конец всего. Это вопрос отношений с Богом. И это серьезнейшие суды, провозглашение суда на царя Тирского. И я думаю, что многие из вас помнят, что когда-то с царем Тирским Хирамом, который, собственно, был современником Давида, Давид даже дружил. У Соломона как-то не заладилось. Мы все как-то почему-то считаем, что вот наши дети должны дружить с теми, с кем дружим мы. Иногда это получается, но не всегда. Да, очевидно, что Хирам был уже совершенно совсем старым, пожилым. Может быть, я не знаю, что там. Там есть моменты по этому поводу, и были претензии. Да, мы с вами тоже об этом говорили. Вот. Но, а дальше тирские цари возомнили о себе очень много. И суд над царями Тира. Вот я прочитать хотел бы сегодня, или хотел бы, чтобы мы с тобой прочитали сегодня, или точнее, чтобы ты прочитала, мы потом об этом задумались, один фрагмент, который на самом деле поразителен. И вроде бы это про царя Тира. Но потом начинаешь понимать, что это не про царя Тира, а это больше. И тогда возникает вопрос, как? Это известнейший фрагмент. Давай мы прочитаем его целиком. Прочитай, пожалуйста, из книги пророка Иезекииля, 28 глава, с 11 по 19 стихи. А когда будете слушать, друзья, вспомните, пожалуйста, про фрагмент из книги пророка Исаии, 14 глава. «Как ты пал, Деница, сын Зари». Помните, мы говорили про гордыню? Вот, и как гордыня стала падением. И мы тогда сделали наблюдение. Мы сказали, что это фрагмент про царя Вавилонского, но мы также отметили переносное значение, или мы сказали про то, что царю Вавилонскому такой фрагмент слишком большая честь. Там действительно очень серьезные вещи говорятся. Вот похожее мы с вами увидим и сейчас. Прочитай, пожалуйста, эти стихи. Иезекииль, 28 глава, с 11 по 19 стихи.
«И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазан херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки».
Понимаешь, почему я сказал несколько минут назад, что велика честь царю любому, и тирскому тоже? получить к себе только вот такие слова. То есть, ну вот язык достаточно необычный, достаточно странный, если речь идет только про царя. Что здесь странного? Давай посмотрим вместе, какие странности этого языка, что говорится про царя, что в принципе, ну, разве что в переносном смысле можно было бы сказать, да и то какой-то он очень переносный. Давай вернемся к 12 стиху. Что там есть уже сразу необычное?
Печать совершенства.
О, дальше.
Полнота мудрости и венец красоты.
Ничего себе, царь! А если, причем не сказано человек по воле, человек по сердцу Божьему, да, про Давида сказано проще. Вот человек по сердцу Божьему. А здесь прямо такие слова. Ну, прямо дальше можно идти, и странности одна за другой. Ты находился в Эдеме? Где он находился? Да, именно там, в саду Божьем. Вот, одежды были украшены и так далее. Весь фрагмент, то есть вот то, где был царь этот тирский, помазанным херувимом, чтобы осенять, вот это да. Значит, совершен в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. И дальше начинается вот про это беззаконие. Но интересно также, что это беззаконие дальше связано еще и с торговлей. То есть он торговал, от обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды. И ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувима осеняющий из среды огнистых камней. Вот, ничего себе, херувим осеняющий, и я тебя изгнал. И многие комментаторы, причем не только консервативные комментаторы, видят здесь указание на сатану, да, на падение сатаны. То есть вот тот Люцифер, вот тот Деница, сын Зари, пал. Но дальше возникает вопрос, который у нас возник, когда мы еще читали книгу пророка Исаии. Я не стал в это углубляться, я понимал, что Иезекииль будет скоро, и мы к этому вернемся. Значит, ну просто сначала на уровне наблюдения. Ребята, как так? Это все-таки царь или это все-таки сатана? Теперь дальше вопрос. А какой царь? Был царь Вавилонский у Исаии. Теперь царь Тирский. Но говорится о них очень похоже. Более того, Вавилон, тот Вавилон, о котором, например, мы будем читать в книге «Откровение Иоанна Богослова», будет связан с торговлей. Вот и Тир, о котором мы читаем здесь, тоже связан с торговлей. Вавилон в Ветхом Завете в меньшей степени связан с торговлей. Там скорее военная мощь. То есть для Ветхого Завета Вавилон – это торговля, это военная мощь, Тир – это торговля. В Новом Завете Вавилон – торговля. И в том и в другом случае описание явно больше, чем просто описание Вавилона или описание Тира. Причем в других главах, просто в соседних главах, ничего подобного нет. А в соседних главах, ну, спокойно, совершенно говорится, ну да, да, там осуждение, суд, все. Но такого странного языка нигде раньше мы не видели, что происходит. Чтобы стало еще интереснее, напомню, что сатана явился как змей. Вот в Эдемском саду не было царя Тира, не было царя Вавилона, а явился змей. Мы с вами говорим, что это змей есть сатана. Сатана – тот самый древний змей. Да, вот потом мы с вами будем читать. Вот, значит, получается, что разные образы, за которыми стоит одно действующее лицо. У доктора Маги, по материалам которого готовятся эти программы, есть интересная мысль. Опять, не он ее придумал, но он ее очень четко озвучил. Мы вслед за средневековыми художниками, кстати говоря, эта мысль высказывалась, по-моему, даже в коротких программах, которые были у нас в эфире на этой неделе. Так вот, мы вслед за средневековыми художниками как-то зачастую представляем себе дьявола, сатану, как такого с рожками, косматенького. Некоторые почему-то даже его представляют себе симпатичным, хотя, конечно, совсем не симпатичный. Короче, это образ, который восходит не к библейскому повествованию, а скорее к греческому божеству Пану. Собственно, оттуда паника, да, вот Пан, он нагоняет панику. А сатана, он совершенно другой. Теперь какой? И вот это самое страшное, что можно сказать про сатану. Очень буду аккуратно говорить, вот предельно аккуратно. Когда мы читаем Священное Писание, мы начинаем понимать, что у сатаны нет своего тела, у него нет своего вида. Он является обычно через кого-то, там, где он является, скажем так, и пришел, и сатана. Помните интересный фрагмент в книге Иова? Явился сатана перед Божьим престолом, когда вот, и мы говорили о том, что это не очень понятный фрагмент, но, очевидно, он имеет возможность явиться перед Божьим престолом. Но там-то перед Божьим престолом. А когда он является на землю, вот это очень тонкий момент, но очень сильный момент. Смотрите, Иисус воплотился, Иисус Христос и Бог, и человек. Ему не надо было ни у кого заимствовать внешность. Ему не надо было никого использовать для того, чтобы явиться и чтобы делать свои дела. Сатана маскируется. И когда вы проанализируете, это важнейший момент на самом деле, когда вы проанализируете библейское повествование, он, например, может предстать как ангел света. Да, и это опасно. Будет лже-Христос, и уже сейчас псевдо, да, лже-мессии, собственно говоря, об этом предупреждает Иоанн. Говорится о сатане как о царе Тира. Говорится о сатане как о царе Вавилона. А более того, есть фраза, и вы помните, про кого это говорится, «вошел в него сатана». В какой-то момент «вошел в него сатана». Значит, это не, скажем так, это обделенность сатаны. Он тварный. И здесь не случайно повторяется. Почему мы, в частности, можем иметь над ним победу? Он сотворен. Он пал, он сотворен ангелом, который пал. Вот Иисус же, Бог, который был и есть от начала. И всякие вот эти картинки, где типа Бог с сатаной как равные, да, состязаются, эти картинки не имеют никакого смысла. Сатана проигрывает, причем серьезно проигрывает, принципиально проигрывает, уже хотя бы потому, что он творение, а Бог творец. И дальше вот этот взгляд, это наблюдение помогает нам ответить на вопрос – а о ком же это все-таки? О сатане или о царях? А это о сатане, который действует через каких-то конкретных людей, через конкретных царей. И более того, тогда становится еще одна важная, понятно, важная вещь. Что имеется в виду, когда говорится в Новом Завете «и не давайте места дьяволу»? Да вот это и имеется в виду. Когда в нас Дух Святой живет, даже тогда через искушение дьявол будет претендовать на это место. Но у нас есть полное основание, чтобы ему такого места не давать. А если Духа Святого нет в нас, если мы не спасены, тогда очень велика вероятность стать вот этой самой дьявольской рукой. Это страшно, это тяжело. Но вот два этих фрагмента вместе с другими фрагментами, которые говорят про сатану, про то, как он действует, они помогают понять его способ действий. Он принимает форму, он принимает вид, и он ищет некоего человека или не человека даже, потому что есть и сверхъестественные, возможно, сверхъестественные явления, через которые он может проявиться. Вот я хотел об этом сказать коротко, получилось сказать коротко. Но это для всех нас, чтобы мы были аккуратны, чтобы мы были по жизни осторожны. Вот как-то так. Я понимаю, что... Да, сейчас, на минутку. Когда я учился в семинарии, давно это было, но это было. Я об этом до сих пор вспоминаю с удовольствием. А у нас был курс, который назывался «Ангел...» Это часть курсов по богословию. Вот, собственно, были очень яркие, интересные курсы. Сотериология, например, это учение о спасении, да? Экклезиология, учение о церкви. До этого, конечно, христология, богословское учение об Иисусе Христе. И был один курс, от которого становилось жутко. И от лекций на этом курсе, от объяснений, от разборов на этом курсе становилось жутко. А этот курс назывался «Ангелология про ангелов». И это здорово, это круто. А дальше вторая часть семестра. И демонология. Это библейское учение о бесах, демонах. Да, библейское учение о сатане. И, честно говоря, после вот этих лекций преподаватель просто брал какое-то время и молился с нами, и молился за нас, и молился благодаря Бога за защиту. Он благодарил в молитве Бога за защиту. Потому что нам небезызвестны его умыслы, да, вот козни дьявола. У нас есть защита, мы должны понимать, чего от него можно ожидать. Но сосредотачивать внимание на нем, приковывать внимание к нему не надо. Тот, кто нас спас, и тот, кто в нас живет, он сильнее того, кто в мире. И поэтому, завершая вот эту часть, я хотел бы просто помолиться и поблагодарить Бога. Я не знаю, мне помолиться или ты помолишься, и чтобы поблагодарить Бога за защиту, за то, что во Христе мы имеем вот эту полную защиту. Как лучше мы с тобой сейчас сделаем?
Помолись ты.
Хорошо. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем защиту от любых ухищрений, от любых поползновений Твоего врага, врага человечества и нашего врага. Благодарим Тебя за то, что в Тебе имеем духовное оружие. Благодарим Тебя за то, что есть у нас и духовный меч, Слово Твое. Благодарим Тебя, что есть у нас и щит. Благодарим Тебя за то, что мы можем обуть и призваны обуть ноги в желании, в готовность благовествовать Евангелие. Благодарим Тебя, Господь, за то, что, используя это Твое вооружение, мы можем отразить все силы лукавого, все стрелы лукавого, все огненные стрелы его. И, Господи, мы молим Тебя, помоги нам прежде всего задумываться о Тебе. И даже когда нам нужно смотреть на какое-то время, чтобы понять, каков он враг, даже в это время, Господи, помоги нам возвращаться и думать о том, сколь велик Ты. Да будет слава Тебе и хвала. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Алена, эфир на этом не кончается.
И это чудесно.
Да. И слава Богу, что не кончается, действительно. Значит, теперь, несколько раньше, одной главой раньше, тоже там, где говорится у нас про царя Тира, 27 глава. Сейчас мы это быстро прочитаем. Один всего стих говорится о тех, с кем торговал Тир. Вы помните, что Тир был известен своей торговлей. И, собственно, он вознесся из-за своей торговли. И этот стих будет важен для того, чтобы понять фрагмент, про который мы с вами сегодня говорить не будем, но про который в коротких встречах, в наших 30-минутных передачах мы уже говорили. Сейчас прочитаем и то, и другое. Сначала 27 глава, 13 стих, там будет несколько названий, ну, три названия, которые нам могут быть непонятны. Это некие народы, которые торговали с Тиром. Уже тогда, обратите, пожалуйста, внимание на прошедшее время. Почитай, пожалуйста.
И Аван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду.
Да, вот причем это страшная опять торговля. И опять это немножко сатанинская, так не немножко, очень сатанинская история. Товары твои на души человеческие и медную посуду. Меня здесь напрягают души человеческие. А вот, обратите, пожалуйста, внимание на название. Фувал, Мешех. Вот. А теперь 38 глава. Мы даже до запятой просто дочитаем. Нет, даже там нет запятой в конце. Поэтому остановимся на полуслове, считай. Но прочитай, пожалуйста, 38 главу, 1 и 2 стихи.
«И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество».
Вот, значит, что это за князь Роша, что это за Мешех, что это за Фувал, что это за народы? Есть точка зрения, о которой мы говорили в наших коротких программах и в текстах коротких программ, которые вы можете найти в соцсетях. И эта точка зрения была очень популярна одно время, особенно в американских источниках. Вы в старых источниках, да и не только в старых, можете ее найти. О том, что враг Израиля будет Россия. Причем там такая словесная эквилибристика делается. Знаешь, что такое Мешех, да?
Нет, не знаю.
Москва.
Ну, ага. Возможно.
Вот. А Фувал еще интереснее, это Тобольск.
Да, Тобольск.
Да, если у нас есть слушатели из Тобольска,
это привет вам. Это я слышала.
Да, это ты слышала. Вот. Еще Рош, это, ну, поскольку американские комментаторы эту версию породили, это Russia. Значит, чтобы мы потом будем говорить об этом, об этих версиях и о том, что же там такое происходит, мы сегодня не успеем сказать, мы скажем в следующий раз. Но поскольку у нас 27 глава рядышком, чтобы не затерялось, значит, смотрите, когда мы читаем Священное Писание, важно читать в контексте. Значит, вот когда говорят о том, что... Ну, это очевидно. Это, скажем так, пророчество в 38 главе, это пророчество о народе, которого во время жизни Иезекииля еще не существовало. Тогда сразу можно спросить. Скажите, пожалуйста, как же не существовало? А с кем тогда Тир торговал? Ну вот, вы говорите, это пророчество о будущих городах, это там Москва, Тобольск и прочее. Хорошо, а что, Тир торговал с Москвой и Тобольском, что ли? Да, в 27 главе. Это вот маленькое такое применение контекста, библейского контекста. И тут я почему ваше внимание на это обратил, здесь очень легко ошибиться, здесь очень легко этот контекст упустить, потому что столько названий, потом прошло столько глав, и мы просто их забыли. Но в 38 главе не первое использование вот этого названия. Оно уже было в 27 главе, и оно было в прошедшем времени. Обратите, пожалуйста, внимание на это прошедшее время. Так что, конечно, никакой вот этой истории про Москву и Тобольск. И по этой причине, и по внутренней библейской причине то же самое можно сказать. Да ничего подобного здесь, конечно, нет. Вот. Но... Что такое это Северное Царство, кто это и что это, о чем идет речь, об этом мы обязательно с вами поговорим. Вот, я бы очень хотел порекомендовать один англоязычный комментарий на книгу Иезекииля. Не знаю, могу ли это делать, потому что мы все-таки ведем нашу программу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, но мы подходим к очень сложным моментам. Сегодня мы до этого не дойдем, в следующий раз дойдем. Это храм тысячелетнего царства. Вот. И там много разных версий. Автор, который замечательно, очень глубоко, всесторонне разбирает эту книжку. Комментарий, по-моему, на русский язык не переведен, но на английском он есть, его можно найти в библиотеках, в хороших богословских библиотеках вы его найдете, наверное, даже в электронном виде вы его найдете. Автор Дэниел Блок. Дэниел Блок. Вот это вот комментарий, современный комментарий, он достаточно недавно написан, на книгу пророка Иезекииля. Потому что на самом деле, действительно, это перед нами одна из самых сложных книг Ветхого Завета, сложных в понимании. Но вот Блок, между прочим, задается таким вопросом. Он говорит, хорошо, пророчество, понятно, что пророчество. Но представьте себе евреев, которые жили в Вавилоне. Вот тогда, пленников этих самых. Когда они слышали эти названия, когда они слышали упоминания вот этих городов, что им прежде всего приходило в голову? Могли бы они вообще понять, о чем идет речь? Были ли какие-то места, какие-то земли? То есть как воспринимали это, скорее всего, первоначальные слушатели? Вот. Это мы постепенно подходим к трудным моментам, которые нам еще предстоят. А сейчас момент в смысле толкования очень простой будет у нас. В практическом смысле он важный и во многом определяющий. Это роль пророка. Вот Иезекииль поставлен пророком, его не слушают, но ответственность остается у людей. Дело пророка в том, чтобы сказать слово. А дальше человек сам отвечает за то, услышал он это или нет. И мы сейчас посмотрим на 33 главу, 33 глава с 1 по 7 пока стих. Наверное, все-таки так сделаем, до 7 стиха.
Стиха. Читаем, да?
Да.
«И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слышать голос трубы, но не остережет себя, то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража».
Давайте остановимся здесь. Давай остановимся здесь. Мы потом отдельно выделим 7 стиха. Значит, смотри, сначала страж. Да, значит, почему это важно, и почему я обращаю внимание на это? Мы зачастую попадаем в тяжелые ситуации, даже сегодня, когда не совсем правильно понимаем свою функцию. Вот есть человек, который живет во грехе, которого надо предупредить. Или есть человек, которому важно услышать, ну, любому человеку на самом деле важно услышать Евангелие. А есть такое определение благовестия. Донести Евангелие, Божие Слово о спасении, то есть объяснить, или другими словами, объяснить путь спасения человеку с молитвой так, чтобы человек понял, а остальное предоставить Богу. Еще раз, донести путь спасения до человека, делая это с молитвой так, чтобы человек понял, то есть на понятном ему языке убедиться, что он понял. Я не говорю сейчас «принял», я говорю именно «понял». А остальное предоставить Богу. Вот смотрите, страж. Задача стража в том, чтобы предупредить о том, что идет враг. И Бог спрашивает со стража, ты предупредил или ты не предупредил? Если ты предупредил, то ты как страж свою миссию выполнил. Если ты не предупредил, то ты не выполнил. Теперь дальше следующая развилка. Ты предупредил. Но кто-то послушался, а кто-то не послушался. Вот это история, которая для меня самого на самом деле очень-очень тяжелая. Расскажу без подробностей. У меня был человек, который мне был очень дорог. Я пытался до него достучаться. Бог свидетель, Бог знает это. И что я нес ему Евангелие, показывал ему Евангелие, рассказывал ему Евангелие. А он говорил «нет». Я снова и снова рассказывал, он снова и снова говорил «нет». Он ушел, и насколько я знаю, возможно, я чего-то не знаю, возможно, он перед смертью покаялся, но насколько я знаю, он ушел без покаяния. И вот тот самый, о котором мы сегодня говорили в начале эфира, стал посылать мне такое заблуждение. Он говорит, ну ведь этот человек не покаялся. Значит, ты чего-то не сделал. Значит, ты его плохо любишь, мало любил. Значит, у тебя вообще что-то с любовью. А любовь-то это же ж плод Святого Духа, грань плода Святого Духа. Значит, может, ты вообще не спасенный. И вот я не знаю, друзья, возможно, кто-то из вас прожил через или прошел через что-то подобное, и вы тогда поймете, о чем я говорю. Но смысл в том, что мне стало очень не по себе. И вот этот конкретный фрагмент мне очень помог. Мысль про стража и предупреждение от стража. Страж говорит и показывает. А дальше уже Бог спрашивает с того, кто его слушает или не слушает. То же самое, кстати, касается и воспитания детей. Да, мы можем вкладывать, и мы вкладываем наших детей, а потом в какой-то момент дети делают свой выбор. И вот начинается это бичевание, самобичевание родителей, когда вот я чего-то не дал, вот я чего-то не доделал. А потом возникает вопрос, а что, этот ребенок не имеет свою свободу, причем свободу поступать так, как он решил. Имеет, Бог дает ему такую свободу. Он говорит, выбери жизнь. Сделай этот выбор. Или ныне день спасения. Но к спасению никого на поводке не тянут. Такая вот сложная, сложная история. Я не знаю, бывало у тебя что-то подобное, когда вот тебе кажется, что ой, я не доделала, ой, я не успела.
Конечно, было. Вот. Бывало, и потом, ну, самое страшное, это вот мучиться с таким самоосуждением, что ты чего-то не доделал, и чего-то... Возможно, можно было бы где-то настоять, можно было бы где-то посвятить больше времени, да? Но угу. Как бы уже все как есть, уже ты понимаешь, что уже, уже изменить ничего нельзя, но можно изменить... по отношению как бы к будущему, как бы вынеся ошибки прошлого на будущее, как бы поступать немножко по-другому. Да.
Вот да, например, ошибки
для себя. Где-то больше настоять, где-то больше не смущаться, где-то больше говорить, если да, это касается Евангелия.
Вот сделать для себя выводы, для себя что-то учесть, да. Но при этом понимать, что другой человек, тот человек, которому мы несем Евангелие, он имеет право решать.
Да, да.
Вот, да. А это как бы хорошо было, хорошо с моей греховной точки зрения, хорошо было, чтобы он не имел права решать, я сейчас за него все решу. И... Нет, да. Господь устроил по-другому. Есть свобода выбора. И вот в связи с этим, с седьмого, да, я попросил тебя остановиться здесь, потому что следующий фрагмент все-таки с 7 по 16 стихи. Это опять-таки про ответственность и про возможность покаяния. Прочитай, пожалуйста, этот фрагмент.
«И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем Дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою. И ты, Сын Человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истоеваем в них. Как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасает в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падает в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не поминутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду. Если этот беззаконник возвратит залог за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив.
Значит, израильтяне в какой-то момент сказали: все, Господь нас отверг, и все, мы грешники. Это значит, человек, который бьет себя в грудь и говорит: я плохой, я плохой. Значит, я такой плохой, что даже Бог меня спасти не может. Да, мы с вами уже говорили, причем неоднократно говорили, что это гордость, проявление гордыни. Я такой плохой, что Бог меня не спасет. А вот Богу не хватит на это силы. Хватит еще как. Значит, есть путь спасения. Тут, кстати, нужно быть очень аккуратным и понимать, что да, мы не спасаемся своей праведностью. В Новом Завете, уже в послании, в частности, в послании к римлянам, мы понимаем, что нам вменяется или записывается на счет праведности Иисуса Христа. И Он умер за всех людей. Некоторые кальвинисты со мной не согласятся, ну и ладно. Он умер, Христос умер за всех людей, но при этом Его праведность, Его спасение становится действенным для тех людей, которые принимают эту жертву, которые каются перед Ним, которые обращаются к Нему. Вот путь спасения остается. Даже тогда, когда человек говорит: все уже, или когда кто-то начинает этому человеку нашептывать: у тебя все уже плохо. И не случайно пророчество именно перед вот этим всем, потому что это сейчас, в этот момент. Потому что сейчас будет прямо тяжелое. 33 глава, 21 и 22 стихи. Это прямо поворотная такая история, поворотный момент. Прочитай, пожалуйста.
В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен.
Да, значит, все, город пал. Все, надежда. Причем, опять, помните, мы в начале эфира говорили, что ведь об этом Иезекиилю было сказано заранее. И показано ему было это заранее. А тут пришло подтверждение. И кажется, что в этот момент люди начинают слушать Иезекииля. А давай просто сразу прочитаем. В той же самой главе Бог обращается к Иезекиилю и объясняет ему его роль. С 30 стиха начни, пожалуйста, читать, но я прерву, когда ты будешь читать. Пожалуйста.
«А тебе, Сын Человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому, брат брату: пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа».
Если бы здесь была точка, вот прямо здесь, в конце 30 стиха, Это же было бы здорово. Это значило бы, чтобы они, что они идут и слушают. То есть есть желание, как кажется, услышать Божие Слово. Сейчас я тебя прерву прямо посередине стиха. 31 стих, начни, пожалуйста, читать.
«И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои,
стоп,
но не исполняют
стоп. Их». Да, слушают. Смотрите, смотрите. Им сказали, приходите, послушайте. Они приходят, они слушают. Вроде здорово. А дальше, но не исполняют их. Дальше. Прочитай, читай просто дальше.
Ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И дальше. Вот вы для... Дальше?
Да.
«И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их».
Это страшно, люди, это страшно. Значит, забавный певец, по-английски это слово entertainer, то есть тот, кто развлекает. Они приходят к пророку, как будто на концерт. И если использовать современные аналогии, они, может быть, даже говорят, как это все духовно, как возвышенно, как точно. Они приходят и слушают таким образом, но ничего в них не меняется. И знаете что? Особенно в последние десятилетия церковь очень и очень... озаботилась, не вся церковь, но многие общины, озаботились тем, чтобы там все было круто. Это группа поклонения роскошно играющая, да, это пасторы, внешне красивые и с красивыми голосами. Это неутруждающие проповеди. И люди приходят и говорят, как круто. А потом идут домой и грешат. Но тут Господь показывает им еще одну вещь. И последний стих этой главы, 33 стих, прочитай, пожалуйста.
«Но когда сбудется, вот уже избывается, тогда узнают, что среди них был пророк».
Помнишь, ты в свое время задавала вопрос, как же так, эти люди приходили к нему, к пророку, как же так, у него был такой авторитет, а при этом мы знали, что, знаем, что его не слушали. Как же так? И вот тут, к 33 главе, мы получаем ответ на этот вопрос. Они слушали, но не исполняли. Они воспринимали его как духовного певца, как исполнителя, но не как Божьего пророка. И вот это весьма обличающе может звучать и для нас с вами сегодня. Вот когда вы слушаете Божие Слово, когда вы приходите на служение, когда вы читаете христианские книжки, когда вы слушаете даже вот эти наши программы, вот это для вас что? Это просто «а, прикольно!» Или это «вау, возвышенно, как это интересно!» Или это «для общего культурного развития!» Или это Божие Слово, которое надо не только слушать, но и исполнять. Вот Иаков, да? Он же об этом ведь тоже. Будьте не только слушателями слова, но и исполнителями. Ничего нового, а, Ален?
Абсолютно актуально. По сей день.
Давай помолимся. Я попрошу тебя повести нас сейчас в этой молитве. У нас есть немножко времени тоже. Именно о том, чтобы мы не просто слушали, а исполняли. Потому что мало кто чего скажет.
Да-да.
Да, вот когда Бог говорит, действовать надо.
Да, хорошо. Господь драгоценный, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое всегда актуально. Оно было актуально тогда, оно актуально и сегодня. Я прошу Тебя, Господи, о наших сердцах, чтобы мы были чувствительны к Слову Твоему, чтобы мы были водимыми Духом Твоим Святым, чтобы мы были не просто слушателями Слова Твоего, но и делателями, чтобы мы были той доброй почвой, в которую семя посеянное приносит плод. Господи, я прошу Тебя, сохрани нас на путях Твоих, и пусть мы принесем хороший плод для Твоего Царства. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии. Продолжение следует...